Глава 16, в которой читатель наконец узнает, что на протяжении последнего года происходило с похищенной злым Мелиагантом Геневрой, любимой Ланселотта, то есть Юттой, любимой Рейнована. В монастыре доминиканок в Кроншвице в это время находились 4 послушницы. 2 Анцилады, 6 Конверс и 4 панны из хороших семей. Количество изменялось, девушки уходили и приходили, а прибытие новенькой каждый раз было сенсацией. Новенькая бросалась в глаза, лица становились привычными так быстро, что каждое новое мгновенно притягивало взгляд. Новенькую отличала также осанка. Она еще не привыкла горбиться и смиренно опускать голову, благодаря чему возвышалась над общим уровнем. Выдавал ее также голос, диссонансом выбивающийся из общего шепота. Естественно, строгая монастырская дисциплина в молниеносном темпе нивелировала различия, раздавливая их словно каток. Но какое-то время новоприбывшая становилась сенсацией сезона. Девушка, которую поселили в дармитории в канун Иоанна Крестителя, имела, как оценила Ютта, все качества сенсации сезона. Она была чрезвычайно красива. Ее стройную фигуру был не в состоянии испортить даже безобразный мешок, который здесь называли рясой конверсы. Каштановые волосы завивались на лбу в шаловливый локон, а в карих глазах играли плутовские искорки, не соответствующее вроде бы озабоченному, приятному овальному лицу. Девушка села на выделенную ей кровать, единственную свободную в дармитории. Более случая это была кровать возле кровати Ютты, которая как раз подметала в дармитории. «Я Вероника», — представилась снова прибывшая тихо и робко. Запрет употреблять имена был первой вещью, которую конверсия вбивали в голову. Если голова не была сильным ее местом, то запрет вбивали иногда другим способом. «Я Ютта. Здравствуй, располагайся». «Приличная кровать», — оценила Вероника, присев и подпрыгнув несколько раз. «Весь Энфельсе у меня было намного хуже. Надеюсь, на ней никто не умер?» «В этом месяце никто, не считая Кунны-Гунды». «Зараза?» — Вероника перестала подпрыгивать. «Отчего она умерла?» «Говорят, что от легких». Ютта улыбнулась уголком губ. «Но я думаю, что от тоски». Вероника долго смотрела на нее, а в ее глазах вспыхивали искорки. «Ты мне нравишься, Ютта», — сказала она наконец. «Мне повезло. Я сегодня помолюсь за покойницу Кунны-Гунду с благодарностью за то, что она освободила эту кровать». «А относительно соседки слева мне также пофартило?» «Ну, если у тебя вкус к кретинкам, то да». Вероника прыснула и тут же посерьезнела. «А ты мне правду нравишься?» «Ты вправду не теряешь времени». «Потому что его жалко терять», — Вероника смотрела ей в глаза, «когда встречаешься с родственной душой. Это не каждый день случается». «Кроншиц не первый мой монастырь, а твой?» «Тоже нет?» «По-прежнему холод», — как бы печально констатировала Вероника. «По-прежнему недоверие и ощетинившиеся иголки. Тебя здесь держат или очень недавно, или очень давно». «В этом монастыре?» — несколько ласковее ответила Ютта. «Меня держат с 20 мая, а вообще меня держат в заключении с конца декабря прошлого года». «Извини, но я не хочу об этом говорить». События декабря 1428 года врезались в память Ютты как последовательность внезапных, но не связанных общим значением образов. Началось тот день, когда ржание коней, крик и треск взламываемых ворот нарушили сонное спокойствие монастыря Кларисок в Белой Церкви. Она была в трапезной, когда туда ворвались вооруженные, схватили ее и выволокли во двор. В памяти возникли картинки, связанные Рейнован, дергающиеся в руках кнехтов, аббатиса с разбитыми в кровь губами. Ее книги, ее гордость и слава, пожираемые огнем на огромном костре. Заплаканные монашки и послушницы. Потом зембицы, хорошо знакомый ей город, знакомый замок, знакомый рыцарский зал. Знакомый ей князь зембицкий, одетый, как всегда, модно, в стеганый лентнер, ми паты и полуанес с длиннющими носками. Ян Зембицкий, которого называли образцом и зеркалом рыцарства, некогда такой учтивый к ее матери и такой щедрый к ее отцу, который ее саму когда-то удостоил милым комплиментом. И вот внезапно это зеркало рыцарства с пеной на губах рвет на ней одежду при всех присутствующих в зале мужчинах, обнажает ее и бесстыдно касается, мерзко угрожает ей позором и пытками. А все для того, чтобы шантажировать и запугать Рейнована, ее возлюбленного, ее любимого, ее Алькасина, ее Ланселота, ее Тристана, который смотрел на все это с перекошенным лицом, белым, как рыбье брюхо, с глазами, из которых, казалось, вот-вот брызнет кровь, смешанная со слезами ярости и унижения. И вот этот Рейнован, тот самый, одновременно словно чужой, абсолютно чужим, никогда не слышанным голосом, соглашаться на какие-то страшные, ужасные, недостойные, позорные вещи. Соглашаться на них, чтобы спасти ее. На что Рейнован тогда согласился, она не узнала. Князь Ян приказал кнехтам вывести ее. Она вырывалась, не помогло. Ее выволокли на крыльцо, потом в коридор. Платье и рубашка на ней были разорваны аж до пояса, грудь на виду. Кнехты, понятное дело, не могли пропустить такой случай. Как только они оказались в уединенном месте, ее приперли к стене. Один зажал ей рот вонючей ладонью, остальные начали ржать и лапать ее. Ее передергивало от отвращения, она спазматически содрогалась, а им это нравилось, они удвоили усилия. Их гогот и гнусные комментарии привлекли кого-то из старших, на кнехтов посыпались побои. Ютта слышала звуки пощечин и глухие удары кулака. Ее отпустили, она сползла на пол и потеряла сознание. Пришла в себя она в темном, пустом, воняющем прокисшим вином погребе. Она вжалась в угол, поджала колени под подбородок и сильно обхватила их руками. В этой позе она замерла. Надолго. Очень надолго. Когда ее выводили из погреба, она чувствовала боль во всем теле. Была коченевшей и оцепеневшей, как труп, в ригор мортис. Она абсолютно не знала, что с ней происходит. Даже тревога не могла пробиться сквозь туман, который обвил ее чувства, окутал ее толстым слоем чего-то мягкого и непроницаемого. Был внезапно ночной свежий воздух, холодный, прямо морозный. Сначала показалось, что он приведет ее в чувство, но это были обманчивые впечатления. Щелкнул кнут, заржали кони, мир начал трястись. Когда она пришла в сознание, был день, морозный солнечный день, по дворе корчмы или усадьбы, храпящие кони, которых меняют в упряжке, из их ноздрей бьет пар. Каркают вороны, поет петух. «Панна Деопольда!» Мужчина невысокий, быстроглазый, незнакомый, совсем чужой. «Будьте добры, переоденьтесь!» «Странный акцент. Прошу прощения, но не пристало вам показываться в такой порванной одежде. Это оскорбление, к тому же слишком притягивает взоры. Наденьте, пожалуйста, вот эти вещи!» Поет петух, лает пес, храпит запрягаемый конь. «Панна, вы меня слышите? Вы меня понимаете?» Стреляют кнут, ржут кони. Телега подскакивает и трясется на мерзлых колдобинах. Холод отрезвляет, мысли становятся яснее. «Панна Деопольда, мы здесь остановимся на привал. Пожалуйста, не делайте». Она расплакалась, разревелась, распустила сопли, как ребенок, как дитя. Дрожащей рукой размазала слезы по лицу. Сквозь слезы видела, как он поморщился, бросил вожжи слуге, сам взял ее под руку, провел в сторону дома. Что-то говорил. Она не слышала. Была занята планированием. Она нанесла ему короткий удар локтем в ухо, освободилась от захвата и со всей силы ударила его в пах. Когда он согнулся, дала пинка в голову. Слуге она заехала кулаком в глаз, он сел, держась за лицо. В четыре прыжка перебежала двор, мощным толчком повалила второго слугу, вырвала у него вожжи, вскочила в седло, ударами рук и ног пустила коня в галоп. Подковы застучали по мерзлой земле. Она наклонила голову к гриве и стрелой помчалась к воротам. «Я сбежала! Я свободна!» — подумала она. Он настиг ее сразу за воротами. Резким рывком выбил из седла. Она дернулась. Напрасно. Хватка у него была словно железная. «Каким чудом?» — подумала она. «Каким чудом он здесь оказался?» «Чудо называется транслокация!» — прошипел он, больно сжимая ей плечо. «Способность переноситься в пространстве. Я чародей. Для тебя, кажется, тут ничего нового. Твой любовничек тоже ведь такой. Пусти. Больно. А я знаю. А мне тоже больно. Там, куда ты ударила. Тебе удалось это благодаря внезапности. Усыпила мою бдительность, притворяясь плаксой. Это не повторится. Тебе не удастся это повторить». «Поверь, и больше не пробуй!» Он поднял ее, впихнул в руки слуг, без излишней грубости. «Я вытащил тебя из лап князя Яна», — сказал он, отворачиваясь, словно желая продемонстрировать великодушное равнодушие. «Похитил из Зембиц. Везу в место, где какое-то время ты будешь укрыта от мира. Не спрашивай меня, по какому праву».
«По какому праву?»
«Укрыться на какое-то время в твоих интересах. Много шума вокруг монастыря в Белой Церкви. Слишком много. Культ Великой Матери, сестринство Свободного Духа, вальденские ритуалы, родийская магия. Поверь мне, что будет лучше, если ты на какое-то время исчезнешь».
«Кому лучше?»
Но он не ответил, махнул рукой, отвернулся и ушел. Вероника не отступила. Очередную попытку поговорить она предприняла спустя 3 дня в воскресенье, когда после мессы Ютта сидела на доске на цесариум. Вероника вошла и беззастенчиво уселась на соседнюю дыру.
«Не сердись», — опередила она реакцию Ютты. «Тебе не нравится, что я ищу с тобой контакта? А с кем я должна его искать? С теми идиотками-конверсами?»
«Мне неловко». Ютта старалась не смотреть на нее, а только на царапину на стене. «Мне, правда, очень неловко».
«Пардеу, Ютта, но мы с тобой из одного теста. Сидим здесь, голову даю на отсечение, по одной и той же причине. Тебе плохо со мной, я же вижу, поэтому ты так реагируешь. Со мной через месяц будет то же самое. Ну, давай поможем друг другу, ты мне, я тебе».
«О, ты мне, я тебе», — понизила голос Вероника, — «потому что я... Ютта, это мой 3-й монастырь, с меня хватит. Я тут сойду с ума, я хочу смыться, и у меня есть предложение. Бежим вместе, вдвоем». Ютта по-прежнему смотрела на царапину на стене, но непроизвольно кивнула головой. Старания Вероники увенчались, надо признать, полным успехом. Ютта перестала сторониться. Через 4 дня девушки вместе сели за вышивание салфеток. Через неделю они уже были в дружеских отношениях. Через 2 недели начали откровенничать. Вероника носила фамилию фон Эльсниц. У ее родителей было имение возле Галле. Монастырь доминиканов в Кроншице, как оказалось, был для нее уже 3-м. Перед тем ее держали у каноничек в Генроде и у кларисок в Вессенфельсе. Изолировали ее, как она утверждала, по воле родителей в наказание за греховную любовь.
А когда Ютта решилась в конце концов рассказать свою историю, Вероника даже рот открыла от удивления. «Святая Вероника, покровительница!» — схватилась она за щеки. «Так это же как в романе! Заговор и шпионаж, нападение и похищение, ересь и магия, принцы, разбойники, чародеи. А твой любимый, правда, гуситый маг? Ах, ах! Ну, тогда я выгляжу бледно. Бледно и тускло, как вчерашняя рыба на обед. Меня, подумать только, засадил сюда придурок, которому захотелось жениться. То есть? Ну, сын соседей, бедных родственников, далекий кузен. Мы встречались, и я была очень разгорячена, ну и сама, понимаешь. С полгода-то все у нас ладилось. То в стогу, то в конюшне на чердаке, а то, если удавалось, и в супружеском ложе родителей. Что касается меня, то, откровенно говоря, само занятие нравилось мне намного больше, чем кузен. Я подумывала о замене объекта. Но дурачок кузен не понял, в чем дело. Ему показалось, что это большая любовь. И побежал к родителям просить моей руки. Все раскрылось. О супружестве речи не было. Отец с матерью даже мысли не допускали такой. Но рассердились настолько, что засадили меня искупить вину к каноничкам. А кузена, его родители, послали в Мальборг, в орден Девы Марии. Наверное, литвины уже этого размазню схватили и барабан из его шкуры сделали. Так что мне не приходится рассчитывать, что он приедет спасать меня на белом коне. А твой? Что мой? Ну, твой возлюбленный, славный медик, чародей, еретик, приедет на белом коне, чтобы освободить тебя? «Не знаю». «Понимаю», — покивала головой Вероника. «Конечно, понимаю. Ты говорила, гусит, человек идей, верный идеалам, прежде всего идеалам. Значит, белого коня ждать не приходится. Надо будет брать дело в свои руки, потому что я тут до конца жизни вышивать салфетки не собираюсь. Уже сейчас при виде салфетки меня тошнит». «Ютта, а ты думала...» «Что? Думала раньше о бегстве?» «Думала. Первую попытку побега она предприняла уже под конец января. Определила ее вещь весьма прозаическая. Холод. Она не переносила холод. Холод делал ее несчастной. В монастыре Магдаленок в Новогродце единственным обогреваемым помещением был калефакторий. Тепло было также на кухне. Ютта с радостью встречала дни, когда ей выпадало дежурство на кухне или работа в калефактории, где делались пергамент и чернила. Но это были короткие минуты счастья. Надо было возвращаться к молитвам и к прядению овечьей шерсти, которое в Новогродце было поставлено на промышленную основу. Монастырь работал, как мануфактура, в полную силу, в три смены. Прясть было холодно, пол и стены действовали, как холодильник. Ютта не могла больше терпеть. При первом удобном случае она зарылась в куче кухонных отходов, предназначенных для вывоза. Аббатиса закрыла книгу, в которой читала. Это была «Liber de Cultura Hortorum» Вала Фрида Страбона. «Ну и как ты теперь себя чувствуешь?» — спросила она без гнева, а скорее с укором. — «Как ты себя чувствуешь после того, как тебя выловили из кучи компоста? Оно вправду того стоило». Ютта вынула из волос слизь с капусты, стерла с уха и щеки слизь гнилой репы и горделиво подняла голову. Сестра Леофортис это заметила. — «Не о чем с ней говорить», — решила она. — «Позволь, матушка, я возьму ее на конюшню. 20 розок хватит, чтобы прошли ее капризы». — «Задумайся, что было бы, если бы тебе удалось?» Аббатиса не обратила на монашку внимания. — «Предположим, что тебе удалось. Ночью ты вылазишь из мусорника и свободна, как птица. Куда ты идешь? Ты ведь не знаешь дороги. Кого-то спрашиваешь. Кого?» «Ты одинокая девушка без опекуна. Ты знаешь, что такое одинокая девушка без опекуна?» Сексуальная игрушка для каждого, кто захочет поиграться. Для каждого сельского парня, для каждого сельского жителя, для каждого путешественника, а для каждой банды разбойников, каких тут сотни шастают, ты игрушка на долгое время. Для всех, пока не надоешь, пока от того, что с тобой будут делать, не превратишься в тряпку в синяках, в уродину, едва влачащую ноги, с лицом черным от побоев и рыданий. Думала ли ты об этом, когда планировала побег? Учитывала такой риск? Отвечай, мне интересно. Ютта резко повернула голову. Из ее волос вылетели морковные очистки. Она, обвиняюще показала пальцем сестра Леофортис, ничего не видит, думает только об одном, о своем возлюбленном, а к любимому нет плохой дороги. Неужели? Аббатиса не спускала с Ютты глаз. Ты действительно настолько слепа? Меня проинформировали, так что я кое-что знаю о тебе и о твоем милом. Твои родители, люди с высоким положением, никогда не примут этот союз. Ты собираешься жить в грехе, без родительского благословения? Да ведь так нельзя, это против воли Бога. Ее любовник, вмешалась Леофортис, гусит, проклятый чепенец. Что ей там родители, что ей там Бог? Ей лучше помыкаться, лишь бы с ним. Это так? Отвечай, отвечай, наконец, девка. Ютта сжала губы. Людмила Прутков, аббатиса конвента по Антенте Сорорес Беате Мария Магдалена в Новогородце развела руками. Я сдаюсь, сказала она. Сестра Леофортис, 20 розок? Нет, хлеб и вода на протяжении недели. Где-то через неделю после Масленицы в Новогородец за мной прибыли странные люди. Хотя они и говорили мало, я догадался, что это слуги того со странным акцентом. Везли меня несколько дней в закрытой коляске, довезли до монастыря цистерцианок. Потом выяснилось, что это Мариенштерн в Лужицах. И, оказываясь, каждый раз все дальше от дома, я начала терять надежду. Я чувствовала, что должна бежать. В лабораториум я обнаружила окно с расшатанной решеткой. Было высоко, требовалось минимум 3 связанных простыни. Одна из конверток оказалась порядочной. Я ей открылась, а она тотчас же донесла. С легкостью догадалась Вероника. Софию фон Шелленберг, игуменью монастыря в Майнштерне, монашки видели редко, практически исключительно во время конвентуальной мессы. Молва гласила, что она полностью поглощена работой над делом своей жизни, историей правления и описанием деяний императора Фридриха I Барбароссы. «Чем интересно знать? Так тебя допек наш ценобиум», — она сплела ладони на образке и четках, — «что ты решилась бежать. Работай на прудах с карпами. Не любишь карпов? Мне очень жаль, но монастырь должен с чего-то жить. А кроме рыб, а чего ты еще натерпелась? Что здесь у нас такого страшного, от чего нужно бежать, прыгая с высокой стены? Что тебе надоело, Ютта? Скука. Ах, скука. А там, за стенами, в твоей прежней мирской жизни, что было такого увлекательного? Чем это ты заполняла все дни? Какие у тебя были ежедневные развлечения, охота, пьянки и драки, азартные игры, турниры, войны, заморские путешествия, а? Чем твоя прежняя жизнь была интереснее? Что ты имела там, чего не имеешь здесь? Что? Вышивать на пяльцах и престь на прялке можешь и у нас, сколько захочешь. Сплетничать и щебетать о разных глупостях можешь в волю, причем лучше, чем дома, потому что компания более интеллектуальна. Так чего ж тебе, спрашиваю, не хватает? Мужчины? А хоть бы, дерзко ответила она, чтоб далеко не искать. О-о-о, значит, грешных удовольствий мы уже вкусили, и хочется мужика. Ну что ж, с этим у нас могут быть проблемы. Сестры как-то обходятся. Зачем, в конце концов, находчивость? Я не подговариваю, но и не запрещаю.
Ты не поняла, не в этом дело. Я люблю и любима. Каждая минута вдали от любимого, как поворот кинжала, вонзенного в сердце.
Как? — наклонила голову игуменья. — Как поворот кинжала, вонзенного в сердце? Боже мой, девочка, у тебя же талант. Ты могла бы быть второй Кристиной Пизанской или Хильдергардой Бингенской. Мы обеспечим тебя пергаментом и перьями, чернил хоть бочку, а ты пиши, записывай.
Я хочу свободы.
Ага, свободы. Наверное, неограниченной, дикой и анархичной, наподобие вальденсов или чешских адамитов.
Зря ехидничаешь. Я говорю о свободе в самом простом понимании, без стен и решеток.
А где ты думаешь такую искать? Где мы, женщины, можем быть более свободны, чем в монастыре? Где нам позволят учиться, читать книги, дискутировать, свободно выражать свои взгляды? Где нам позволят быть самой собой?
Решетка, которую ты вырвала, стена, с которой ты хотела прыгать, не держат нас в заключении. Они нас охраняют, нас и нашу свободу. От мира, в котором женщины являются частью домашнего инвентаря, стоят чуть больше, чем молочная корова, но значительно меньше, чем боевой конь.
Не обманывай себя, что твой любимый, ради которого ты рисковала получить сложные переломы, другой. Он не другой. Сегодня он любит тебя и боготворит, как Пирам Тисбу, как Эрик Эниду, как Тристан Изольду. А завтра ты получишь дрючком, если откроешь рот без спроса.
Ты не знаешь его, он другой, он...
Хватит, София фон Шелленберг махнула рукой.
Хлеб и вода на протяжении недели.
Ютта листала за пюпитром «De Antidotis Galena». Сочинение скучное, но напоминающее ей о Рейне Ване. Вероника вытащила из сундука в углу лютню и бренчала на ней. Кроме них в скриптории находились две иллюминаторки, а также конверсы и послушницы, которые учились этому искусству и столпились вокруг полненькой сестры Рихензы. Сестра Рихенза особо достаточно простая, имела с Юттой и Вероникой соглашение, пакт о взаимном невмешательстве. Вероника положила ногу на ногу, оперла лютню о колено.
«Бен волрия мон кавалер», — кашлянула она, а потом пошла на прополую.
«Я бы хотела моего рыцаря взять в объятия обнаженных рук. В экстазе я была б милее, чем пуховая подушка. Сильнее любовью пылаю к нему, чем бланш флер к флорису. Ему посвящаю сердце и любовь, разум и глаза и жизнь».
«Тише, панна, прекратите шуметь».
«Даже петь нельзя», — проворчала Вероника, откладывая лютню.
«Ютта, эй, Ютта!»
«Слушаю».
«Как у тебя складывалось с тем твоим медиком?»
Вероника понизила голос.
«Что ты имеешь в виду?»
«Ну, ты сама знаешь, что.
Ну, оставь книги, иди сюда, посплетничам.
Этот мой, знаешь, кузен, ты только послушай. В первый раз был ноябрь, холодно, поэтому у меня под юбкой были шерстяные фемуралки, очень тесные.
А этот дурак?»
«Монастырь менял. Еще год назад Ютта никогда бы не предположила, что без смущения будет выслушивать красочные рассказы об интимных подробностях чужих эротических отношений. Никогда, никогда она не думала так же, что кому-нибудь и когда-нибудь расскажет об эротических деталях своих отношений с Рейне Ваном. А теперь знала, что расскажет. Хотела рассказать. Монастырь менял».
А под конец представь себе, Ютта, этот дурачок еще спрашивает: «А тебе было хорошо?»
«О чем вы там шепчетесь?» — заинтересовалась сестра Рихенза.
«Вы две благородные панночки, а?»
«О сексе!» — нахально ответила Вероника.
«А что, запрещено? Секс запрещен?» «Нет? Ах, нет! Нет!» — пожала плечами монахиня. «Святой Августин учит, аморе эт акт. Люби и делай, что хочешь». «Ах, так? Ах, так! Можете шептаться!»
Вести из мира с трудом пробивали себе дорогу сквозь монастырские стены, но время от времени все-таки доходили. Вскоре после святого Михаила разошлась весть о гуситском нападении на Верхние Лужицы, о 10 тысячах чехов под командованием страшного Прокопа, вызывающего ужас самим звуком своего имени. Говорили об атаке на монастырь целестинцев в Ойбине, об отраженных ценой многих жертв штурмах Будзишина и Сгожельца, об осаде Житавы и Хоцебужа. Дрожащими с перепуга голосами говорили о вырезанном населении, захваченном в Губине, о кровавой бойне в Камене. Слухи в сотню раз увеличивали количество сожженных городков и сел, говорили о тысячах жертв. Вероника напряженно слушала, потом жестом позвала Ютту в Нецессариум, место, которое они давно использовали для совещаний. «Это может быть наш шанс», — поясняла она, усаживаясь над дыркой в доске. «Чехи могут из Лужиц вторгнуться в Саксонию. Воцарится сумятица, на дорогах появятся беженцы. Всегда можно будет кому-нибудь присоединиться. Мы бы не были одни. Немножко удачи, и мы смогли бы добраться...»
«Куда?»
«К гуситам, разумеется. Твой милый, ты говорила, важная фигура среди них. Это твой шанс, Ютта. Наш шанс».
«Во-первых, — трезво заметила Ютта, — нам известны только слухи. В июне тоже паниковали, говорили о тысячах гуситов, прущих на Житаву из Гожелец, а закончилось малозначительными волнениями на Селеско-Лужицком пограничье. Сейчас может быть то же самое. А во-вторых, я видел результаты гуситских рейдов в Силезию. Наступая, гуситы убивают и жгут все на своем пути. Если мы нарвемся на пьяную от крови чернь, то нам конец. Имя Рейнована нам не поможет. Его, может, знают некоторые из капитанов, что повыше рангом. Гемайны о нем не слышали.
Значит, нам надо позаботиться об этом.
Вероника встала с доски, опустила рясу, чтобы, минуя гемайнов, попасть к капитанам. А это нам под силу. Итак, ждем развития событий, Ютта. Выжидаем удобного случая. Договорились?
Договорились.
Ждем развития и выжидаем.
События, конечно же, развивались. Так, во всяком случае, можно было судить по отрывкам информации и слухов, которые доходили до Кроншвица. Вскоре после святой Люции монастырь был взбудоражен вестью об очередном нападении, о могучей гуситской армии, которая через Рудные горы вошла в Саксонию, в долину Лабы. Вероника многозначительно посматривала на Ютту. Ютта кивала головой. Оставалось ждать удобного случая. А он произошел совсем скоро, как на заказ. В Кроншвице часто появлялись гости, часто занимающие высокое положение в светской или в церковной иерархии. С монастырем доминиканов в Тюрингии считались, также считались голосом и мнением аббатисы, которая происходила из знатного рода. Во время пребывания там, Ютты, монастырь посетила собственной персоной Анна фон Шварцбург-Сондерсхаузен, супруга ландграфа. Посещал Кроншвиц архиепископский викарий из Майнца, схоластик из Наумбурга, аббат бенедиктинцев из Босау и разные странствующие прелаты из различных, иногда очень дальних епархий. Правилом и в сущности заслугой аббатисы было то, что каждый из гостей выступал с проповедью или с лекцией для монашек. Темы лекции были самые разнообразные. Трансубстанциация, спасение, житие святых и отцов в церкви, экзегеза, писания, ереси и ошибки, дьявол, его поступки, антихрист.
По большому счету, тема была не столь важной. Важным было развеять скуку. Кроме того, некоторые из докладчиков были очень интересны и неописуемо мужественны, поэтому надолго давали монашкам поводы для вздохов и мечтаний. В этот день, 19 декабря 1429 года, в понедельник, после последней недели рождественского поста «Ad Meridiem», когда зимнее солнце красиво разукрасило витраж с мучениями святого Бонифация, перед собравшимися в капитульном зале монашками и девчатами появились четыре особы. Достойная Констанция фон Плауэн, аббатиса конвента, Питер фон Хаугвиц, исповедник монастыря, коллегиатский каноник из Жичи, пожилой, высокий, аскетично худой священник, но по-светски одетый в вамс из венецианской парчи, и младший, возраста Рейна Ивана, светловолосый мужчина в форме университетского преподавателя с симпатичным лицом, горящими глазами и волнистыми, как у женщины, волосами. «Дорогие сестры», — сказала Констанция фон Плауэн, в радужном свете витража, выглядевшая как королева, «сегодня нас удостоил своим визитом преподобный Освальд фон Лангенройт, каноник из Майнца, приближенный доброго пастыря нашего архиепископства, достопочтенного Конрада фон Дауна. По моей просьбе каноник прочитает нам наставления. Эти наставления, отмечу, касаются некоторых светских вещей, поэтому предназначены главным образом паннам, пребывающим здесь временно, а также тем сорорес или конверсам, которые не выдержат и вернутся в свет. Но и нам, посвятившим себя и давшим обет, я думаю, эти знания не помешают. Ибо знания никогда не помеха, и никогда их не бывает слишком много. Аминь». Каноник Освальд фон Лангенройт вышел вперед. «Мы несовершенны», — начал он, эффектно заломив руки после такой же эффектной паузы. «Мы слабы, подвержены искушениям. Все независимо от возраста, ума и пола. Однако же, заметьте, сестры, что женщины больше, во сто крат больше подвержены искушениям. Ибо если Творец мужчину сделал несовершенным, то женщину сделал самым несовершенным существом среди животных. Одарив ее способностью давать жизнь, сделал ее добычей, похоти и сластолюбия. Отдал ее на страдания. Ибо, как говорит Альберт Великий, сластолюбие и похоть, суть болезни подобны, кем овладевают, тот страдает. «Еще как!» — буркнула Вероника. «Тот бессилен. Необходима большая сила, чтобы противостоять похоти. А что же женщина? Женщина слаба, духа в ней нет, а тело ее против похоти бессильно, отдано на произвол судьбы. Даже в супружестве невозможно бежать от вожделения. Как же противостоять, если мужу должно быть послушной и покорной, согласно букве Святого Писания? Гласит книга Бытия, и к мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобою. Жены, будьте покорны мужьям своим, учит святой Павел в послании Ефесянам». «Как же тогда, спросите вы, быть?» — продолжал каноник. — Что делать? Уступить и согрешить телесно? Или воспрепятствовать мужу и согрешить непослушанием? Так вы знаете, дорогие сестры, что эта дилемма имеет решение благодаря учению великих учителей нашей церкви и ученых-теологов. Фома Аквинский говорит: «Если я на поводу своей похоти возжелает муж вашего тела и потребует плотских сношений, надо отвести его от этого, поступая усердно и тем не менее мудро. Если же это не удастся, а обычно не удается, надо уступить, чтобы меньший грех совершая, уберечь мужа от большего греха. Ибо, будучи неудовлетворенным, он готов за свою похоть в бордель бежать или, не дай Боже, с чужой женой согрешить прелюбодеянием, Или же мальчика какого-то схватить и... Смилуйтесь, святые угодники. Так что видите, сестры, что лучше собой пожертвовать, чем мужа подвергать таким тяжким грехам. Хорошо поступает тот, кто своего ближнего от греха оберегает. Это благой поступок.
Хорошо, буркнула Вероника, буду знать.
Да тише ты, шикнула Ютта.
Тем не менее, следует учитывать, чтобы в этом не было никакого сластолюбия. Теолог Гвилельм Осерский говорит, плотские сношения сопровождаются большим наслаждением, не совершат греха тот, кто не получает удовольствия. Но, к сожалению, редко случается, что не получает.
«Чертовски редко», — шепнула Вероника.
«Поэтому единственное, что можно посоветовать, — молиться. Молиться горячо и непрерывно. Но про себя тихо, чтобы во время сношения мужа не задеть, потому что оскорбление мужа во время сношения — это не только грех, но и хамство».
«Аминь», — прошептал кто-то из монашек.
«Как видите, сестры, дело непростое», — серьезно сказала Аббатиса. «Больше о нем нам расскажет второй наш почетный гость, ученый Миколай Кузанский, теолог, бакалавр Гейдельбергского университета, диктаторум, доктор университета в Падуе, трирский каноник, секретарь тамошнего архиепископа. Муж летами молод, но уже прославлен набожностью и мудростью».
Молодой человек возраста Рейнована встал, вышел вперед, сложил ладони. Витраж со святым Бонифацием красиво осветил его.
«Херувим!» — промурлыкала Вероника. «Наверное, будет мне сниться сегодня».
«А мне уже снится!»
— прошептала послушница за спиной Ютты. Другие зашикали на нее.
«Дорогие сестры во Христе!» — нежным голосом начал молодой теолог. «Если позволите, я не поучать вас буду, поскольку сам еще далек от всезнания, не стригать вас, поскольку сам не без греха. Разрешите мне просто поделиться с вами тем, что у меня на сердце».
Полное ожидание и тишина, казалось, аж звенит под сводами.
«Истинно Божий человек живет сосредоточившись», — начал Миколай Кузанский. «Он свободен от земных дел, почтенно обращаться к вечным благам. Тогда закрытое небо раскрывается, с лица Божьей любви внезапный свет, как молния пронзает открытое сердце. В его сиянии Божий Дух обращается к сердцу, говоря: «Я твой, а ты мое. Я пребываю в тебе, а ты живешь во мне». Двоих любящих друг друга людей объединят похожая общность. Стремление одного является стремлением другого, его желание является твоим желанием.
На лице каноника Лангенройта возникло легкое выражение беспокойства. Зато лица многих монашек, включая Аббатису, украсились печальными улыбками.
«Потому что если любовь проистекает от Бога, истина от Бога, в этом нет ничего нечистого. Любовь и желание чисты, как свет, как люкс перпетуа, как природа нескверненного грехом райского сада. О, сестра моя, сестра единственная, жди, жди терпеливо, утвердись в набожности и молитве. Не настанет день, когда засияет свет любви, когда появится тот, кого ты одаришь любовью. Придет Суас Висимус, самый лучший, полон очарования, и поведет тебя в Фортус Конклусус, запертый сад, блаженство, голод, а потом насыщение. Сила любви насыщает тебя, погружает в совершенную радость. Душа полной радости служит тому, которого любит, тем горячее, поскольку не скрывает своей наготы пред наготой его невинности».
Беспокойство на лице Лангенройта становилось все более заметным. Монашки же разомлевали в угрожающем темпе.
назову тебя возлюбленной моей, любовь которой слаще вина, а благовоние мастей твоих лучше всех ароматов, и скажу тебе, куам пулчае сант мама этуае сор мия.
О, как прекрасна грудь твоя, сестра моя!
Если это девотио модерна, современная набожность, шепнула послушница за спиной, то я записываюсь. На рассвете поспешите в виноградник, чтобы посмотреть, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, зацвел ли гранат. Ты дашь ему любовь твою, а груди твои... Святая Вероника, покровительница, я не выдержу. Груди твои, которые мандрагора де деарантодорем, мандрагоры пустили благовоние. Это плоды, скажешь ты, которые для тебя я сберегла, мой возлюбленный, и совершится комикс цио, единение плоти, и сотворится унио мистица. Исполнится то, что соответствует природе перед лицом Бога, который есть природа. Аминь. Мир вам, сестры мои. Констанция фон Плауэн слышно выдохнула. Тяжело вздохнул Освальд фон Лагенройд. Каноник Хауговиц вытер обильный пот со лба из танзуры. «Это наш шанс», — повторила Вероника. «Мы не можем его упустить». Они разговаривали, спрятавшись в каморке за пекарней. Их привычное место совещаний было занято. У одной из самых младших конверс был понос, и она занимала Нецессариум непрерывно. «Не крути головой и не делай мин», — наморщила нос Вероника. «Этот теолог, это наш шанс, повторяю. Вот ты же слышала, что он говорил, и как он говорил. Он Ютта думает... Только об одном, я тебя уверяю. Весь монастырь слушал его речь. Все видели, что у него было в глазах. А было именно то, о чем мы обе непрерывно думаем.
Может, ты?
Пусть будет так, может, я. И остальные в монастыре, включая почтенную матушку фон Плауэн. Нет, я не собираюсь ждать, пока кто-то нас опередит и заберется к нему в постель. Страстный теолог поможет нам бежать. Ютта. Надо только пойти к нему, в дом гостей, и склонить его к нашему делу. И вот тут у меня два прутика. Ну-ка, тяни. Короткий идет и склоняет.
Что ты? Ютта отпрянула, словно ей давали не два прутика, а две змеи. Надеюсь, ты не...
Короткий идет и склоняет Кузанского к нашему делу, решительно повторила Вероника. Это будет нетрудно. Думаю, что будет достаточно приличного и крепкого феллатио, плюс груди, которые мандрагорае дедерант одором. Да если окажется, что этого мало, ну что же, придется пойти на комикс тио плоти по полной программе. Нагота пред наготой, эцетера. Давай, давай, жалко времени. Короткий прутик бежит в хортус конклукус, а длинный тем временем пакует манатки.
Нет! Ужаснулась Ютта. «Нет!»
«Что нет?»
«Я не могу. Я люблю Рейнована.
И поэтому хочешь бежать. Поэтому должна бежать».
«Она права», — подумала Ютта. «Она абсолютно права. Проходит год моей неволи. Год со дня нападения на Белую Церковь. У доминиканов в Кроншвице я уже 7-й месяц. Твой, гляди, снова появятся странные люди, чтобы забрать меня и завести в другой, еще более отдаленный монастырь. Они разлучат меня с Вероникой, а бежать сама я не сумею. Она права. Сейчас или никогда.
Давай, прутик, Вероника.
Вот это я понимаю. Какой ты вытащила?
Длинный.
Значит, короткий мой.
Послушала мои тяжелые молитвы, покровительница. Пакуй в юки, Ютта. Я уже спешу в гостевой дом к теологу Миколаю, который ждет там суависимус и полон очарования.
Ютта, собранная и переодетая, ожидала в пекарне. Было новолуние, декабрьская ночь была темна, как дно самой гиенны.
Вероника вернулась поздно за полночь, зарумянившаяся, вспотевшая и тяжело дышащая. На ней был подбитый мехом плащ, она несла узелок. «Получилось», — подумала Ютта, — «у нее действительно получилось». Они не тратили времени, быстренько перебежали двор к гостевому дому и вошли в мрак сеней. Николай Кузанский ожидал их, пальцем на губах приказал молчать. Он провел их в конюшню, где при тусклом свете ночника слуги седлали двух коней. Ютта надела поданный ей кожушок, натянула капюшон, вскочила в седло. Николай Кузанский отправил слуг, после чего обнял Веронику и поцеловал. Поцелуй длился и длился достаточно долго. Утратив терпение, Ютта многозначительно кашлянула. — Вам пора, Саророс, — опомнился Николай Кузанский. — Пора, идемте. — Кто это там? — заворчал Брюнвард, монастырский сервус из мирян, сторож и привратник гостевого дома. — Кого там по ночам черти носят? Зараза на ваши! Он узнал каноника, замолчал, низко поклонился. Кузанский без слов сунул ему в руки звенящий мешочек. Брюнвард согнулся в поклоне. — Отпирай ворота, выпусти мою прислугу. Я посылаю их по срочному делу и рот на замок. — Я ничего не видел, ваше преподобие. Ночь темна, как дно гиенны, холодно. Эта дорога ведет в Вейд, а это в Цвикау и дальше в Дрезден. Прощайте, милые сестры, пусть вам Бог помогает и счастливо приведет к вашим близким. Прощай, милый Миколай. Подковы застучали по камням.